Человечество в который раз сталкивается с проблемой существования необычных артефактов, не вписывающихся в традиционные представления о Земле, возраст которых достигает порой несколько миллионов лет. Уникальные находки, собранные за последние полтора века, упорно отвергаются академической наукой, так как они противоречат укоренившимся взглядом на эволюцию человека, выявляя тем самым несостоятельность современной научной доктрины. Эти данные систематически подвергались и подвергаются замалчиванию, игнорированию, забвению в процессе так называемой фильтрации знания. В рамках этого процесса сведения определенного толка оказываются просто вычеркнутыми из общественного сознания. В современную эпоху историческое знание приобретает все большее значение. Приходит понимание, что история – это не механический ряд отдельных событий, а сложный процесс творческой преемственности. Любое настоящее обязательно имеет генетическую связь с прошлым, а будущее – с настоящим. Знание истории – необходимо для утверждения правильного направления эволюции. По большому счету, на знании истории базируется развитие всех наук. Об исключительной важности исторического фактора в развитии государства и народов, составляющих его общность, свидетельствует и тот факт, что история все больше превращается в арену борьбы противоборствующих сил, в объект идеологического давления и манипулирования сознанием. Наиболее остро это проявляется в переломной эпохе, какой и является наше время. Старая парадигма истории уже давно исчерпала себя, и требуются кардинально новые подходы. Становится все более очевидной необходимость развития философии истории, поясняющая символические, духовные аспекты исторических событий, их воздействие на настоящее и будущее состояние общества. Николай Константинович Рерих о необходимости изучения древнейшей истории писал следующее. «Голоса древних сказаний и позднейшие записи древнейших заветов долетали, как из неизвестного пространства. Но теперь эти новейшие открытия дают реальное основание для древней мудрости. От этих путевых знаков мы уже можем реально мыслить о данных Платона, о разрушении Посейдониса, последнего оплота Атлантиды. Итак, можно видеть, что многие символы и многие знаки фактически гораздо древнее, нежели ошибочные определения науки последнего столетия. Многие понятия кажутся совершенно разделенными, без всякой связи, но при внимательном, а главное, беспредрассудочном изучении оказываются родственными». А в очерке «Великое наследие» Николай Константинович, будучи сам археологом и историком, продолжает: «В истории человечества поучительно наблюдать знаменательные волны открытий. Нельзя сказать, чтобы они зависели лишь от случайно возбужденного интереса. Вне человеческих случайностей точно бы самые недра Земли в какие-то сужденные сроки открывают тайники свои. Словно бы недра Земли раскрываются и поучают, когда нужно». Не лишним будет напомнить, что знание проявляется через искусство, как и через любую другую форму человеческого творчества. Можно также сказать, что искусство – это проявление космических сил в действии. Древнее же искусство всегда служило цели претворения знаний для эволюции человечества. Большинство ученых убеждены в том, что за мифами лежит некая реальность, неподвластная эмпирически рациональному пониманию. в мифах, в общедоступных рукописях, в современной литературе описываются некоторые события геологического плана, связанных с поисками Атлантиды. Последующие исследования привели к тому, что Атлантида имела колонии на новых, формирующихся тогда частях суши Европе и Африке. Доказательств существования затопленных городов в Атлантическом океане множество. Это в основном съемки с самолетов в тихую погоду и подводные археологические экспедиции. На побережье Венесуэлы по морскому дну тянется стена длиной 160 метров, сложенная из многотонных глыб. В 1968 году пилот Браун обнаружил подводное сооружение. Последующая подводная экспедиция профессора Валентайна в этом же районе обнаружила под водой храм и дороги по дну моря. Влияние Атлантиды распространилось на Средиземноморье и Южную Америку. Об этом говорят данные в пустыне Наска в Андах. Получены результаты съемок на Тихоокеанском побережье Перу. Комплекс Наска включает 13 тысяч линий, 100 спиралей, 700 геометрических площадей и более 30 рисунков животных. Согласно данным исследователей, для изготовления всех изображений комплекса потребуется около 100 тысяч человека лет. Летчиком ВВС Бабаниным обнаружена широкая полоса на самом краю плато Средиземноморья. Продолжение ее обнаружено в северо-западной Африке, как продолжение фигур в пустыне Наска. Эта полоса проходит по территории Португалии, Испании, Марокко, Алжира и Мали. Колонна из нержавеющего железа в Индии по времени создания близка к статуям острова Пасхи, рисункам пустыни Наска и пирамидам в Мексике. На разных материках Земли найдены идеально круглые шары, изготовленные из местных устойчивых горных пород. Их размеры от долей метра до нескольких метров. Ученые констатируют, что их создатели, возможно, затратили несколько тысячелетий на их изготовление. Но каково их назначение? Сейчас поговорим о феномене пирамидальных конструкций. Московский ученый Сергей Проскуряков пришел к выводу, что Гизский комплекс пирамид построен по единому проекту высокоразвитой цивилизации. Расчеты Проскурякова показали, что Солнце, Земля и Луна связаны с Сириусом, а наша Солнечная система входит в созвездие Большого Пса. Архитектором комплекса является представитель этого созвездия, а строили земляне. Последние годы в разных концах планеты учеными и архитекторами выявлено исцеляющее воздействие конструкции пирамидальной формы. По утверждению французского инженера Тюрена, пирамиды, шары, полушария, кубы представляют собой резонаторы неизвестной энергии. Пирамидальные установки, сориентированные по сторонам света, как пирамида Хеопса, очищают воду, убивают микробов, мумифицируют скоропортящиеся продукты. Лезвия использованных бритв самозатачиваются в пирамидальной конструкции. Это отражено в патенте чешского инженера Драбла. Он также установил, что шляпы и пилотки пирамидальной формы положительно влияют на здоровье людей. Пирамиды, выполненные из алюминиевых прутков и подвешенные к потолку, благотворно влияют на здоровье. Ориентированные на север-юг пирамидки устраняют вредное излучение геопатогенных зон, ускоряется процесс сворачивания крови. История пирамидальных конструкций подсказывает, что форма объемных фигур, изменяя пространство, сильнейшим образом воздействует на все живое и на течение времени. Процесс этот связан с торсионными полями пространства. Так прямоугольные предметы и углы отрицательно влияют на пространство. И наоборот, предметы круглые и симметричные, такие как шар, купола, пирамиды, несут исцеляющий энергетический поток всему живому. Пирамида Хеопса была построена вместе с удивительным пространственным расположением на 30-й параллели от экватора и на меридиане, который разделяет на две равные части все участки планеты, выступающие из воды. Пирамида пересекает их высшую точку и разделяет дельту Нила с очень большой точностью. Такие космогонические расчеты могла знать лишь высокоразвитая цивилизация атлантов, руководимая представителями космической иерархии света. Посвященные в знания потомки атлантов основали в прошлом в Египте колонию. Недавно в ЮНЕСКО учеными были представлены интересные материалы о пирамидах. Над саркофагом обнаружена странная структура, по форме напоминающая улей. Она сложена из четырех элементов одинаковой формы, но различных материалов. Они наложены друг на друга и составляют гальванический элемент, излучающий сильную вибрацию, соответствующую волне зеленого цвета. Эта энергия обладает чрезвычайно сильным воздействием на человеческое тело. Излучение способно иссушить и мумифицировать его. Однако оно может и обновлять мертвые ткани, о чем говорят опыты ученого Владимира Сорятина. Ведя исследования в Египте, он пришел к выводу, что пирамида исцеляет пораженные раком и туберкулезом ткани живого организма. Изображение Тота Гермеса Трисмегиста и статуи фараона Тутанхамона показывают, что в руках они держат жезл или верил, способный излучать вибрационный луч и концентрировать торсионную энергию. Капиталистическая наука Запада, то есть наука нашей пятой подрасы, пятой коренной расы, в отличие от науки Древнего Египта, лишена духовного начала, и потому пока ей силами света не дано раскрыть все тайны влияния форм на пространство и время. Загадку представляют сетевые энергетические конструкции, охватывающие поверхность планеты. Предполагается космическое происхождение сетей Хартмана и Кури, то есть это сетка геопатогенных зон и энергетический каркас Земли, а также скелета человека и животных, бронхиального и сосудистого дерева физических тел. Эволюция форм всего живого стремится к красоте и гармонии, потому так важно учитывать этот космический закон в архитектуре городов и жилищ. К этому зовет нас тайна египетских пирамид, вплотную связанная с тайной Атлантиды. Что же такое заклятие пирамид? Смерть быстрыми шагами настигнет того, кто нарушит покой фараона, гласит надпись на пирамиде в Гизе. Таинственные стражи тайного знания атлантов, укрытого в пирамидах, всегда начеку. Весной 1923 года многие газеты мира напечатали сообщение о смерти в Египте английского археолога Карнавона, который вместе с англичанином Картером вел раскопки гробницы фараона Тутанхамона. В могиле Тутанхамона, жившего в XIV веке до нашей эры, египтологи нашли огромные сокровища, включая знаменитую золотую маску фараона, которая была обнаружена за 5 месяцев до смерти археолога Карнавона. Когда мы закончили работы в прихожей гробницы, наша нервная система была невероятно напряжена, писал позднее его коллега Картер. Карнавон не боялся войти в усыпальницу фараона, но прошло несколько дней, и он внезапно скончался. После него также внезапно умерло еще несколько человек, занимавшихся изучением пирамид. Проклятие Тутанхамона собирало новые жертвы. Умерли американец и англичанин, потом еще несколько человек, приехавших посмотреть гробницу фараона. И вот в 1993 году была вскрыта гробница фараона Петети и его жены. Возраст гробницы – 4600 лет. Открылась надпись. «Великая богиня Хатор дважды покарает всякого, кто посмеет осквернить». У руководителя раскопок внезапно случился приступ, едва не стоивший ему жизни. Землетрясение разрушило дом его коллеги и археолога. Затем пострадал фотограф. Наконец, поезд, в котором перевозили извлеченные реликвии, сошел с рельсов. Недавно группа физиков из США пыталась исследовать пирамиду лучами, но происходили необъяснимые сильные помехи. Известный астролог и маг Карлос Кастаньеда пишет, что атланты были ясновидящими и умели управлять психической энергией. Ею намагничены терафимы в гробницах. Пирамиды особенно вредны незащищенным, как мы, пишет далее Кастанеда. Мы можем выдержать одну поездку на пирамиды. При втором посещении мы будем чувствовать непонятную печаль, подобную холодному бризу, который сделает нас вялыми и усталыми. Такое утомление очень скоро превратится в невезение. Через некоторое время мы станем носителями несчастий. Всякого рода беды будут преследовать нас. Наши неудачи вызваны своевольным посещением пирамид. Учитель Кастанеды говорил, что все исторические развалины, реликвии и особенно пирамиды вредны для непосвященного современного человека. Он описал пирамиды как пока еще недоступные для современных землян из-за низкого уровня их мыслей и действий. Пирамиды несут более высокий вибрационный код. Каждая деталь, рисунок на пирамидах рассчитан выразить такие понятия, которые низкоразвитые люди пятой подрасы, пятой коренной расы еще не в силах вместить. Пророчество американца Эдгара Кейси. Этот человек был подлинной сенсацией первой половины XX века. О нем написаны десятки книг. Он умел не только предсказывать будущее с ошеломляющей точностью, но и мог видеть прошлые воплощения людей. Он утверждал, что все земное современное человечество вышло из Атлантиды. Эдгар Кейси упоминал о Египте как о сокровенном хранителе истории Атлантиды. Копии всех документов об истории Атлантиды были перенесены атлантами и спрятаны в зале летописи. В хранилище также находятся тела иммигрантов из Атлантиды. Когда зал летописи будет обнаружен, там же будут найдены таблицы, хирургические инструменты, лекарства, ткани, музыкальные инструменты и многое другое. Эдгар Кейси предсказал, что на Юкатане в Америке обнаружат храм богини Иптар. Там тоже хранятся летописи атлантов, куда они прибыли сотни тысяч лет назад на самолетах и кораблях. По поводу Египта Кейси уточняет: информация должна быть найдена в основании левой передней лапы сфинкса, в краеугольном камне основания этой лапы. В самой пирамиде Хеопса будет найдена вся информация, предсказывающая события на Земле вплоть до 1998 года. В этот период, когда Земля изменит свое положение, начнут выполняться пророчества. Кейси назвал пирамиду Хеопса пирамидой понимания. Писатель-исследователь Эндрю Томас Дилетант в эзотерических вопросах в книге «Шамбала. Оазис света» пишет, что человечество должно подготовиться к приходу архатов, то есть космических учителей человечества. Когда сфинкс Гизы объявит свое предостережение, земляне должны быть готовы к великим событиям. На своих телеэкранах зрители увидят ошеломляющие успехи цивилизации, существовавшей многие сотни тысяч лет назад. Вы, люди планеты, можете принести такое же разрушение, как эти древние народы. Кейси говорил о времени в Атлантиде, когда шла борьба между двумя группировками. Одна из них – силы света, другая – силы тьмы. В результате войны часть огромного континента была уничтожена. В мае 1941 года Кейси сказал, что в Атлантиде до первого разрушения материка, это более 800 тысяч лет назад, пользовались энергиями, которые только сейчас открываются. Они могут быть использованы для связи, транспорта и разрушения. Сейчас эту энергию называют атомной и торсионной энергиями. О последнем периоде существования Атлантиды Кейси упоминал как о периоде технологического развития. Был создан кристалл, то есть концентратор низшей психической энергии, очень похожий на кристаллы, используемые в современных лазерах. Было отмечено, что этим кристаллам производились огромные разрушения. Запись о том, как создать такой кристалл, находится в трех местах на планете. Удивительную загадку представляют знания африканского племени Дагонов на протяжении тысячелетий, хранящего стройный миф о мироздании. Дагоны – это исчезающие потомки одной из ветвей расы атлантов. Согласно мифу, на нашу планету уже дважды прилетали представители цивилизации со звезды Сириус из созвездия Большого Пса. Дагоны знают строение системы звезд Сириуса, расстояние от них до Солнца, их массы, периоды обращения, их орбиты и даже плотность. Дагоны утверждают, что все в природе развивается и создается в спиральном вихре путем прибавления и сгущения энергии. Сокровенное учение древности гласит, что построение нашей планеты и других тел Вселенной тоже происходит спирально. Глаз тайфуна над Атлантикой и фотоспирали галактики говорят о том, что этот космический закон действует во всех мирах. Далеко смотрели великие посвященные древности. Они понимали, что народы приходят и уходят, что империи возникают и погибают, что золотой век науки, искусства и идеализм сменится темными веками невежества и суеверий. Имея это в виду, мудрецы пошли на крайние меры, чтобы сохранить свои знания. Они выписали их на горных склонах и замаскировали колоссальными размерами изображений символов, каждое из которых было космогеометрическим чудом. Знания в химии и математике они скрыли в мифах, которые невежественные обитатели будут хранить вечно, или в арках и переходах своих храмов, которые пожалело время. Они писали такими буквами, которые ни вандализм людей, ни безжалостность стихий не могли стереть полностью. Сегодня люди с изумлением и почтением смотрят на колоссов Мемнона в песках Египта или на странные террасы пирамид в Паланке. Они стоят молчаливыми свидетелями утерянных искусств и наук античности. Мудрость их будет скрыта до тех пор, пока нынешняя пятая коренная раса не научится читать на универсальном языке символизма, языке высокой духовности, языке космических учителей. О, Египет, Египет! твоих благих деяниях сохранятся лишь легенды, и они будут выдумкой для твоих детей. Лишь слова, высеченные в камне, сохранятся, чтобы поведать о твоих великих трудах. И скифы, индийцы или другие варвары из соседей будут жить здесь, ибо божественность вернется на небо, и все люди умрут, оставленные ею, когда Египет будет покинут Богом и человеком. Занятые своими заботами, люди того времени не найдут в мире ничего достойного изумления или преклонения. Они предпочтут тень свету, и смерть для них будет более целесообразной, чем жизнь. Никто не станет смотреть на небо. Душа и учение о ней, о том, что душа бессмертна или может достичь бессмертия, в том виде, как я раскрыл их тебе, будут считаться не просто смехотворными, но даже иллюзорными. Так было сказано о нашем времени еще в древние времена Гермеса Трисмегиста. Открытия 20 и 21 веков в различных областях науки и культуры только подтвердили исключительную универсальность и достоверность сокровенных знаний, содержащихся в тайной доктрине Елены Петровны Блаватской. Уже в наше время при химическом факультете Американского Массачусетского технологического института создано общество, где систематически изучают тайную доктрину, данную земному человечеству силами света Солнечной системы. А студенты и преподаватели составляют план занятий по этой книге. По нашим сведениям, один из закрытых институтов США также занимается изучением наследия Блаватской и других эзотериков по проблеме Атлантиды и розыску неизвестных исторических документов, связанных с ней. Эзотерическая традиция говорит о таинственных сокровищах мира, якобы спрятанных в надежных местах. Только великие посвященные, космические учителя Шамбалы, знают, где находится драгоценное наследие вымерших рас. Эти хранилища находятся в Южной Америке, Африке, Европе, Тибете и других районах Азии. Кое-какие реликвии, каким-то образом связанные с Атлантидой, уже найдены. Это золото Трои, географические карты Птолемея, Пирирейса, Оронция Финея, Меркатора, табличка Исиды Бембо, Ноев ковчег, знаменитый хрустальный череп. Митчелл Хеджес, череп Рока, обнаружен в 1927 году в храме Майя в британском Гондурасе, сейчас Республика Белиз, а также другие черепа, найденные в Центральной Америке, Европе и Тибете. Согласно современной реконструкции, на карте Птолемея в Северной Европе были показаны остатки последнего оледенения. Если это так, то картина, изображенная на этой карте, относится к периоду, отстоящему от нас на 10 тысяч лет. Географические карты Пирирейса, Оронция Финея имели прототипы, относимые к позднеледниковому периоду. Таких знаний не имели ни финикийцы, ни египтяне, ни древние греки. На них четко показаны реки, которые текли в Антарктиде примерно 6 тысяч лет назад. На карте Пирирейса изображен большой остров в Атлантическом океане к востоку от Южной Америки в районе острова Сан-Паулу. По мнению российских и итальянских исследователей, Атлантида находилась именно в этом месте. Здесь были обнаружены галоценовые подвижки земной коры в течение последних 12 тысяч лет, произошедшие после окончания ледникового периода. На дне океана найдены граниты, углистые сланцы, которые могли образоваться только на суше. Литосферные блоки опустились на дно недавно и не покрыты морскими осадками. Описание рельефа столицы Атлантиды у Платона удивительным образом напоминает здешнее строение вулканической кальдеры. Дугообразные концентрические поднятия и подводные долины в окружности составляют сотни километров в диаметре. Табличка Исиды была найдена в 1530 году и продана кардиналу Бембо. Существует много ее интерпретаций. Разделенная на три панели, она может представлять собой план залов пирамиды, где совершались мистерии Исиды. Платон, проходя ритуал посвящения в подземном зале Великой пирамиды, стоял перед алтарем, на котором лежала табличка Исиды. Культура Атлантиды, по мнению многих исследователей, трансформировалась в общемировую. Следы атлантов вокруг ненаходимы. Они находятся среди нас, людей пятой расы, ибо мы вышли из пятой подрасы четвертой коренной расы атлантов. В мире накопилось огромное число странных предметов, доказывающих существование в глубокой древности процивилизации, и не замечать этого просто недопустимо. Находки последних лет доказывают, что необходимо срочно пересматривать хронологические рамки развития известных цивилизаций. Американские египтологи утверждают, что проектирование и возведение сфинкса и пирамид началось в 10450 году до нашей эры, и сделано это было под наблюдением атлантов. Именно тогда начался новый виток прецессии земной оси продолжительностью 26 тысяч лет, а звезда Дзета Ориона занимала нижнюю точку над горизонтом. Расположение звезд пояса Ориона в 10450 году до нашей эры относительно Млечного пути совпадает с расположением пирамид относительно Нила, его аналога у египтян. На древних рисунках сфинкс изображался лежащим на каменном здании. У основания его пьедестала были выявлены следы водной эрозии. Но это не был разлив Нила, а настоящий потоп. И шел он с севера на юг, около 8 тысяч лет до нашей эры. Новейшие данные позволяют говорить о том, что было время, когда Нил впадал не в Средиземное море, а в Атлантический океан, и воды реки ближе подходили к пирамидам и сфинксу, что подтверждается чтениями Эдгара Кейси в 25 году. В 1993 году при помощи гусеничного робота удалось обнаружить в конце узкого вентиляционного канала Великой пирамиды миниатюрную каменную пробку или дверцу. Входное отверстие 20 на 25 сантиметров. В дверце видны медные штыри. Ученые предположили, что за каменной пробкой скрыта потайная камера. Дальнейшие исследования египетские власти запретили. Эдгар Кейси предсказывал, что в одном из храмов Египта будет найдена часть специальных записей времен Атлантиды. В конце 1999 года египетский археолог Захи Хавас обнаружил между пирамидой Хеопса и Большим Сфинксом вертикальную шахту. На дне ее была найдена погребальная камера с саркофагом из черного гранита. Хавас предположил, что это гробница Осириса, и там могут быть находиться священные записи. На сегодняшний день самыми перспективными районами поисков Атлантиды являются Кубинская и Багамская акватории, Бермудский треугольник, Центральная и Южная Америка, остров Сан-Пауло, Кельтский шельф побережье Испании, устье Гибралтара, Атласская область и Тритонида, то есть Северная Африка, Макронезия, острова Крит и Санторин. Согласно теософским источникам, в отдаленные времена Атлантида представляла собой огромный архипелаг, состоящий из скопления многих островов и полуостровов. В начале атлантской истории обширный материк разделился на 7 полуостровов и островов. Материк Атлантиды включал все северные и южноатлантические области и части Северного и Южного Тихого океана, имел острова даже в Индийском океане. В «Тайной доктрине», данной космическими учителями через Елену Петровну Блаватскую, подчеркивается, что нельзя провести четкую линию, которая бы обозначила географическую границу архипелагов гибнущей Лемурии и зарождавшейся Атлантиды. Таким образом, понятен разброс в географии находок, связанных с ее историей. 10 царств сыновей Посейдона могли возникнуть на 7 островах, полуостровах или даже областях, превратившись затем в многочисленные колонии на всех материках. В своей новой книге «Врата Атлантиды» 2000 года британские ученые Эндрю Коллинз детально рассматривают варианты перевода диалогов Платона. В них говорится, что цари Атлантиды, 10 сыновей Посейдона, обладали властью над другими островами и регионами противоположного континента. Потомки Посейдона правили в качестве принцев бесчисленных островов в океане, помимо собственного. По словам Коллинза, Платон, бывший великий владыка Шамбала, пытался сказать нам, что правители Атлантиды удерживали под своей властью океанские территории, равные по площади Африке и Азии. Поэтому царство атлантов представляло собой не единый островной массив, а огромное множество островов. Традиционно юго-западная часть Европы и северо-западная оконечность Африки рассматриваются как местонахождение легендарной Атлантиды. Атлас, например, был царем Древней Мавритании, расположенный на территории нынешних Марокко, Алжира, Туниса и Ливии. Именно здесь Майоль нашел на 40-метровой глубине в прибрежных водах Марокко каменные стены, протянувшиеся на 16 километров. Согласно Платону, брат-близнец Атласа Эвмел, которого звали еще Гадиром, получил в удел оконечность острова непосредственно перед Геркулесовыми столбами, ту самую область, которая сегодня носит название Гадира. В более позднюю римскую эпоху иберийский порт Гадес получил название Кадис. В 1973 году американская подводная лодка у берегов Испании недалеко от Кадиса обнаружила руины Атлантиды. Всего было проведено 4 экспедиции. Последняя состоялась в 1997 году. Всю информацию об этом открытии президент США Ричард Никсон засекретил. Только сейчас стали известны некоторые подробности таких исследований. Ученый Джереми Хорвик выпустил в свет книгу «Миссия Атлантида. Что знают моряки о погибшем континенте», в которой пишет об этой операции. Он ссылается на рассекреченные официальные документы и опросы бывших моряков с подводной лодки. По словам Хорвика, развалины лежат на глубине 1600 метров и занимают огромную площадь – около 50 квадратных километров. Американцы смогли поднять на поверхность и вывести образцы допотопной техники и оружия атлантов. В Впоследствии они хотели использовать уникальную технологию Атлантиды в холодной войне с Советским Союзом. Эти знания использовались учеными США, чтобы создать могучую военную технику, в том числе самолеты-невидимки типа «Стелс», противоракетную систему, космические технологии. В средствах массовой информации также уже сообщалось о подобных находках. В середине 70-х годов к югу от Кадиса археолог Ашер обнаружил на глубине 30 метров остатки четырех огромных построек с мощенными камнем дорогами. Французский ученый Жак Калина Жерар заявил, что Атлантида находилась в Гибралтарском проливе. 19 тысяч лет назад уровень мирового океана был ниже на 130 метров, а Гибралтар в то время был гораздо уже и длиннее. Фактически, такой пролив и был тем внутренним морем, о чем говорил Платон. В западной части древнего пролива моря Жак Калина Жерар нашел вытянутый с запада на восток остров, где, по его мнению, и жили атланты. Восточнее этого острова, на дне пролива, расположен ряд возвышений, которые представляли тогда архипелаг, состоящий из четырех или семи островов, что неплохо соотносится с эзотерической традицией и преданием Платона. Но самой сенсационной, наверное, следует считать находку 7 сентября 2001 года. Группа испано-американских геологов обнаружила к юго-западу от Азорских островов на глубине 1 километра подводная плата, раскинувшаяся более чем на 90 километров. В центре плата они обнаружили неповрежденный храм с 9 колоннами диаметром около 1 метра. Колонны поддерживали плоскую каменную крышу размером 6 на 10 метров. Рядом находились остатки 5 кольцевых каналов с мостами. Между каналами были расположены еще 4 группы строений, похожих на храмы. Материалы и фотодокументы по этому объекту были засекречены спецслужбами США и в настоящее время недоступны. Недобитым остатком глобальной черной иерархии дано задание князям тьмы всячески уничтожать истинное знание о прошлом человечества и о том, что его может ждать в будущем. Последние исследования показали, что Азорские острова когда-то представляли собой островной массив, равный по величине Испании. На нем имелись горы, которые поднимались на 3,5 километра над уровнем моря, а также древняя речная система. Реки стекали по южным склонам Сан-Мигеля и собирались в огромной долине. Одно из русел реки протягивалось на 288 километров. На юго-востоке располагалась так называемая Большая равнина, схожая с описанием Платона, площадью около 9000 квадратных километров. Здесь протекала река, сравнимая по размерам с Темзой. Российские и американские геологи долгое время изучали подводные горы Ампер, Жозефину, Атлантис, входящие в систему архипелага Подкова. На склонах этих гор были обнаружены остатки каких-то громадных сооружений, стен, террас, сложенных из огромных прямоугольных каменных блоков. Образцы базальта показали, что эти конструкции могли быть созданы только на суше многие десятки тысяч лет назад. Таким образом, этот архипелаг находился над водой и простирался на месте Атлантического океана. Согласно Коллинзу, в архипелаг Атлантиды входили Куба, Гаити и Пуэрто-Рико. По мнению ученого, Катаклизм произошел около 8,5 тысяч лет назад до нашей эры, якобы вследствие падения огромного астероида. Именно на Кубе существовала высокоразвитая цивилизация, построившая каменные изваяния, земляные монументы, начертавшая не менее загадочные наскальные рисунки. Последние исследования показали, что люди на Кубе жили около 6 тысяч лет назад до нашей эры. Некоторые монолиты напоминают памятники эпохи неолита и бронзового века в Европе. Их возраст составляет не менее 4 тысяч лет. Особый интерес вызывают изображенные на них абстрактные геометрические композиции, концентрические кольца, спирали, треугольники, квадраты и ромбы. Рисунки датируются в пределах между 5000 лет до нашей эры и 250 год нашей эры. По другим оценкам, их возраст составляет не менее 30 тысяч лет. Они изображают в символической форме орбиты планет и Солнца, а также падение гигантской кометы. Столицу Атлантиды ученые располагают к западу от Гаваны, на плодородной равнине, раскинувшейся до самого Пинар-дель-Рио, почти на 540 километров. Именно здесь, в западной акватории Кубы, в заливе Гуанахасибибес, совместная кубино-канадская экспедиция в мае 2001 года обнаружила на глубине почти 700 метров развалины городского комплекса на территории 40 квадратных километров. На огромном плато сканирующее устройство зафиксировало подводный город с четко распланированными улицами и площадями. На площадях виднелись архитектурные сооружения в виде пирамид, зданий, огромных шаров, сделанных из обработанных гранитных блоков. Они идеально разрезаны и представляют собой как бы основание пирамиды или иного большого сооружения. Этот город, возможно, был построен около 6000 лет до нашей эры. На камнях исследователи нашли загадочные надписи. На некоторых изображен индейский крест, состоящий из двух овалов, наложенных друг на друга под прямым углом. В Америке этот крест известен с глубокой древности, задолго до открытия Колумба. Такие же кресты и знаки встречаются в пещерах кубинского архипелага. Некоторые надписи очень схожи с центральноамериканским и древнейшим греческим письмом. После атлантического катаклизма резко изменился климат. Началось интенсивное таяние полярных льдов. Огромные массы воды хлынули на восточное побережье Северной Америки, в Мексиканский залив и Европу. Ледниковый период кончался. После того, как повысился уровень мирового океана, были затоплены островные массивы Багамского и Карибского архипелагов. Формирование донных осаждений по окружности затопленных массивов суши на Багамских островах началось 10 тысяч лет до нашей эры. Около 3000 лет до нашей эры уровень океана установился примерно на нынешней отметке. В последние годы на Багамских островах сделаны самые сенсационные открытия. Начиная с 1960-х годов, здесь были найдены следующие объекты. Несколько сооружений, похожих на дорогу Бимини, остатки древних храмов, несколько десятков гранитных блоков, глиняная посуда и керамические фигурки, созданные десятки или сотни тысяч лет до нашей эры. Два обработанных каменных блока, найденных в 75 и 95 годы, представляют собой строительные элементы какого-то сооружения. Профессор Валентайн, специалист по подводной археологии и древностям доколумбовой Америки, океанограф Дмитрий Ребиков и другие исследователи обнаружили, описали и зафиксировали около 60 объектов, расположенных на мелководье Большой Багамской Банки, которые могут представлять археологический интерес. Возле островка Кей-Гвинчес исследователи с высоты полета видели террасные склоны, улицы, которые шли почти параллельно. Валентайн определил это место как некий церемониальный центр. Ближе к Кубе они заметили множество темных прямоугольников и прямых линий, тянущихся вдаль. Впоследствии Валентайн назвал эту находку архитектурным планом исключительно сложного городского комплекса. Исследователи вспомнили предсказание Эдгара Кейси, сделанное им в 1933 и 1940-е годы, о том, что в 1968 году можно будет отыскать обломки подводного храма атлантов возле Бимини. Валентайн и Ребиков признали находку у острова Андрос важным свидетельством возвращения к изучению Атлантиды именно в 1968 году. Новейшие исследования дороги Бимини показали, что она была построена на плоской поверхности. Дорога пересекает подводные геологические образования, где находятся полезные ископаемые. Камни располагались таким образом, что можно говорить об их астрономической ориентации. Под дорогой найдены следы металла и искусственные траншеи. Обнаружен большой камень, который может быть основным во всей структуре, выполняя ритуальную или иную роль. Найден камень с просверленными отверстиями, которому нет аналогов ни в одной из известных культур. Ребиков утверждает, что большие камни дороги Бимини поддерживаются, в свою очередь, пирамидальными столбами. Несомненно, что дорога была построена неведомыми строителями с помощью технических средств и похожа на инженерную систему Средиземноморья. Исходя из того, что большинство камней имело размеры около 2,3 и 3,45 метра, исследователи получили условную строительную единицу – 1,15 метра. Эта древняя единица точно равнялась двум финикийским локтям, или 1,14 метра. Радиоуглеродный анализ каменной породы показал ее возраст – 15 тысяч лет. Потому члены экспедиции посчитали, что дорога имеет скорее архитектурное, чем геологическое происхождение. Валентайн считал, например, что дорога Бимини была сделана из так называемого композита – специального бетона. Последние же исследования египетских пирамид показали, что они, и не только они, но и многие храмы, обелиски, построены из бетона, который при затвердевании превращается в твердую монолитную каменистую структуру. На многих блоках египетских пирамид видны следы деревянной опалубки. Ученые обнаружили внутри блока человеческий волос. Сейчас на Багамских островах работают несколько организаций. В 1998 году ученый Билл Доната обнаружил три концентрических круга южнее острова Андрос, которые раньше смогли наблюдать и другие исследователи. Но все дело в том, что такие структуры очень трудно фиксировать в воде и определять их координаты. Подводные сооружения можно увидеть только в определенное время суток при соответствующих угле обзора и освещении. Эти развалины напоминают округлую столицу Атлантиды, описанную Платоном. По своим размерам она аналогична столице, описанной в его диалоге «Критий». Были Также найдены остатки пятиугольной структуры и следы древнего водопада. Новейшие исследования показывают, что человечество не стоит на месте. Из отдельных кусочков допотопного наследия древнейших процивилизаций постепенно складывается цельное мозаичное полотно под названием Атлантида. В который раз человечество убеждается, что нельзя рассматривать историю без взаимосвязи с древней традицией и эзотерическим учением. Когда-то великий вестник иерархии света Елена Петровна Блаватская говорила, что только в 21 веке откроются людям контуры погибшей Атлантиды. Человечество еще ждут будущие открытия и удивительные находки. Елена Петровна Блаватская еще в XIX веке писала о реальности существования атлантов, в которых весь Восток настолько же верит, насколько мы верим в древних египтян, но существование которых отрицается большинством западных, грубо материализованных ученых так же, как до этого отрицались ими же многие истины. Цивилизация атлантов была даже выше, чем цивилизация египтян. И если нас так поражают и не могут не поразить рукотворные шедевры египтян, дошедшие до нас в виде исполинских храмов и произведений искусства, отмеченных высочайшим вкусом и сделанных руками гениев, то какими же были достижения тех, которые, несомненно, были их учителями? Если древнейшие египтяне приняли эстафету от другой цивилизации, восходившей к своему совершенству миллионы лет, тогда все становится на свои места, входит в нормальное русло потока времени, который скрывает еще немало достижений восходящего человечества. И это не отменяет нашего восторга перед величием духа и самих египтян. В наследие от атлантов народы нашей цивилизации получили прекрасно разработанные науки и, прежде всего, астрономию с такими понятиями, как знаки зодиака, прецессия, точный календарь. Совершенно ясно, что для понимания этих закономерностей ученые Атлантиды должны были вести детальнейшие наблюдения звездного неба тысячи лет, должны были иметь возможность хранить и передавать информацию из поколения в поколение, использовать летательные аппараты для картографирования материков, иметь высокоразвитую промышленность, обеспечивающую нужды народов. Как установил болгарский ученый Милев, пирамидки, ориентированные на север-юг, устраняют вредное излучение гепатогенных зон. Подобные опыты проводила и Байкальская ассоциация биолокации. Пирамидки из проволоки, усиленные световодами, антеннами, расположенными в зданиях, нейтрализовали влияние геопатогенных зон. Морские раковины тороидальной или сферической формы вызывали тот же эффект. При биолокационной съемке было обнаружено, что если остановки автотранспорта на дорогах построены в виде пирамидального теремка или шалаша из двух спаренных пирамид, то отрицательное влияние гепатогенных зон снимается в радиусе 3-5 метров. Ученые Читинской медицинской академии Ложкина, Ланда и Кальченко, изучая феномен воздействия на пространство тех или иных форм, открыли, что пирамида и спираль по-разному влияют на процесс свертывания крови в пробирке. Маятник, подвешенный над моделью пирамиды, отклоняется в сторону или медленно вращается вокруг вершины. Сегодня Российская Академия Наук имеет специально созданную лабораторию, которая добилась очень серьезных успехов в изучении пирамид, выявления особенностей поведения полей внутри них. Результаты исследований просто ошеломили самих ученых. Ученый Кувшинников, например, исследовал в лаборатории влияние внутреннего поля пирамиды на электропроводность квазидвумерного графита. Известно, что изменить его электропроводность внешними воздействиями почти невозможно. Даже нейтронное облучение образца не вызывает сколько-нибудь заметного изменения электропроводности. А в пирамиде она изменяется на сотни процентов. Причем результат еще зависит от того, в какое время суток закладывались в пирамиду образцы. Академик Российской академии естественных наук, директор НИИ Костиков, выступая по телевидению, не смог сдержать эмоции, рассказывая о результатах исследований эффекта пирамиды. Он сказал, что к четырем хорошо известным варьируемым параметрам, которые мы имели ранее во всех видах технологий, а именно к температуре, давлению, времени и концентрации, теперь нужно будет добавить еще один параметр – пирамида. Настолько полученные результаты открывают потрясающие перспективы перед нашей наукой и технологией. С помощью эффекта пирамиды мы можем целенаправленно влиять на конечный результат и получать материалы с наперед заданными свойствами. Результаты, полученные в лаборатории, были показаны крупнейшим материаловедам, специалистам в области металлургии, полупроводниковых технологий, электроники. Это были директора специальных институтов, а они, отпетые материалисты, ушли из лаборатории окрыленные, увидев потрясающие результаты воздействия пирамиды, вполне измеряемые и проверяемые. То, что наши ученые сегодня называют технологией 21 века, не исключено, совершенно сознательно использовали атланты, построив Великую пирамиду для многих целей. Лишь некоторые возможности пирамиды мы можем попытаться представить. Если ученые сейчас с восторгом говорят о первых достижениях, полученных с помощью эффекта пирамиды при работе с металлами и другими материалами, то что нас ожидает в 21 веке, когда ученые поймут, какие метаморфозы претерпевает живая материя в пирамиде? Много особенностей несет в себе пирамида. Было осуществлено огромное количество попыток исследования пирамид. Но до сих пор внутреннее устройство пирамиды Хеопса изучено очень слабо. Есть подозрение, что в каменной махине скрыты целые лабиринты, ведущие к еще не обследованным бункерам. В веках запомнился один из исследователей, быть может, первый. Скорее, это был охотник за сокровищами. Халиф аль-Мамун, славный потомок пророка, заинтересованный историями о бесчисленных сокровищах, скрытых в глубинах пирамиды, совершил путешествие из Багдада в Каир в 820 году с большим числом рабочих для раскопок Великой пирамиды. Один за другим они убирали попадавшиеся гранитные перемычки и шли по проходу, спускавшемуся от усыпальницы сверху. Наконец, ни одного блока не осталось на их пути, и путь последователям пророка был открыт. Но где же сокровище? Из помещения в помещение рыскали возбужденные люди, напрасно ища добычу. Недовольство невежественных мусульман достигло такой степени, что калиф аль-Мамун, унаследовавший премного мудрости от своего отца, прославленного калифа аль-Рашида, послал в Багдад за сокровищами, которые он тайно подложил у входа в пирамиду. Он приказал тогда копать в этом месте, и велика была радость, когда сокровища были обнаружены. а рабочие были восхищены мудростью допотопного монарха, точно оценившего причитающиеся им за раскопки деньги, которые он закопал к их радости и выгоде. Калиф вернулся в город отцов, и пирамида была оставлена на милость последующих поколений. Известный археолог Джон Кинеман перед смертью в 1961 году рассказал об удивительном приключении. Якобы в 1924 году он побывал в неизвестном ранее тоннеле под пирамидой Хеопса, а наткнулся на вход в него случайно вместе с египтологом Флиндерсом Петри. Случилось это во время раскопок, которые начались после находки гробницы Тутанхамона. Ученый утверждает, что, пройдя по тоннелю, он попал в помещение, заполненное многочисленными механизмами неизвестного назначения. Один из аппаратов Кинеман назвал антигравитационной машиной. Спустя 20 лет, в 1945 году, принц Фарук, сын короля Египта, случайно нажав на какую-то плиту у основания сфинкса, привел в действие скрытый механизм. Открылся вход в тоннель, который вел круто вниз, к большим комнатам. Там, по словам принца, стояли роботы. Ни английские исследователи, ни Фарук так и не показали входы в те места, где они были. Мол, забирались внутрь ночью, а выбравшись наружу, не смогли найти. Поэтому их сенсационные свидетельства не считаются достоверными в научной среде. А зря. Говорят, что в пирамидах много каких-то непонятных лабиринтов. В 80-х годах 20-го столетия с помощью новейшего прибора микрогравиметра французские и японские ученые обнаружили за стенами галереи Великой пирамиды пустоты. Одна из них имеет размеры 30 на 5 метров и высоту 3 метра. Просверлив отверстие, ученые заглянули туда телевизионным зондом и обнаружили в пустотах песок, но не тот, что в изобилии находится вокруг пирамиды, а встречающиеся лишь в 6 километрах к юго-западу. Выяснилось, что перед закладкой в пирамиду песок тщательно просеивался. По мнению некоторых специалистов, песок именно такого состава препятствует прохождению электромагнитных волн, которыми в свое время пытались просвечивать это сооружение. Японский профессор Йошимура выразил мнение, что заполненные песком пустоты – своеобразные амортизаторы на случай землетрясения. При просвечивании на экранах мониторов вырисовывались контуры неизвестных предметов. Тайна остается тайной. Последними исследованиями установлено, что пирамида Хеопса пуста почти на 20%. Но добраться до этих неведомых помещений пока не представляется возможным. И снова на выручку истинным исследователям спешат труды Елены Петровны Блаватской. Вот выдержки из ее гениального труда «Разоблаченная Изида». Но Геродот не сказал всего, хотя он знал, что настоящая цель воздвижения пирамид весьма отличалась от той, которую он им приписывал. Если бы не его религиозная щепетильность, он мог бы добавить, что внешне пирамида символизирует творящее начало природы, а также иллюстрирует принципы геометрии, математики, астрологии и астрономии. Изнутри это был величественный храм, в мрачной глубине которого совершались мистерии, и стены его часто были свидетелями сцен посвящения членов царской семьи. Саркофаг из порфира, низведенный профессором Пиацци Смитом, королевским астрономом из Шотландии, до ларяда для зерна, был купелью крещения, выходя из которой неофит вновь рождался и становился адептом. Одна из книг Гермеса описывает некоторые пирамиды, стоящими на берегу моря, волны которого в бессильной ярости ударялись об их основания. Это значит, что географическое очертание этой страны изменилось и может послужить указанием на то, что мы должны приписать этим древним «зернохранилищам» в кавычках, магическим астрологическим обсерваториям и царским усыпальницам происхождение, опережающее появление Сахары и других пустынь. Это подразумевает значительно большую древность, чем те скудные несколько тысяч лет, которые египтологи так великодушно отпускают Египту. Вот уже много столетий существует девиз Великой пирамиды, якобы некогда начертанный ее неизвестными строителями. «Мы строили, а тот, кто сочтет себя достаточно сильным, пусть разрушит», помня при этом, что разрушать легче, чем строить. По словам министра по делам древности Египта, в ноябре 2016 года начнется глобальный проект по изучению пирамид, в котором примут участие ученые из Японии, Франции, Канады и Египта. При помощи современных технологий великие пирамиды на плато Гиза, ступенчатая пирамида Джосера в Саккаре, ломаная и розовая пирамиды, а также некоторые другие, будут просканированы на, возможно, скрытые помещения. Министр отметил, что новейшие методы позволят избежать рытья туннелей и бурения. Задействованы будут рентгенография и молекулярная спектроскопия, тепловое сканирование и аэрофотосъемка. Помимо этого, всего второй раз за всю историю будет применен метод исследования с помощью космических лучей. На пирамиды установят высокочувствительные датчики, регистрирующие потоки частиц, возникающие в верхних слоях атмосферы под воздействием космических лучей, что поможет создать карту структуры. В 60-х годах прошлого века нобелевский лауреат-физик Луис Альварес предложил использовать для просвечивания пирамид космические лучи – поток частиц высокой энергии, приходящих из космоса. Попадая в атмосферу, первичные космические частицы, а это протоны, ядра, взаимодействуют с атомами газов, полностью поглощаясь, и порождают взамен себя вторичные частицы, из которых самыми проникающими, доходящими до земной поверхности, являются мюоны. Мюоны – идеальный инструмент для прощупывания каменных блоков, образующих тело пирамиды. Проходя через пустоты, секретные комнаты, ходы, сообщения, поток мюонов поглощается меньше, его интенсивность в этом направлении будет выше. Пересекая более плотные материалы, тяжелые саркофаги, хранилища, набитые тяжелыми металлами, их поток заметно ослабевает, что должно обнаружиться по уменьшению его интенсивности. Ближайшие годы покажут, насколько успешно будет новое просвечивание. Истинная версия происхождения пирамид – поставят все на свои места и расставят все точки над «и». А то, что США и правительство Египта заинтересованы подороже продать псевдотеории о происхождении пирамид, давно известно. Это всего лишь бизнес и ничего более. Конечно, на Западе есть ученые с мировым именем, для которых имидж имеет значение. Но капиталистическая модель общества ставит все на свои места. Деньги на первое место. Сегодня огромное количество прекрасных проектов пылятся в лучшем случае на полках, а их авторы в забвении. И это происходит только потому, что проекты слишком хороши для простого человека и, соответственно, плохи для глобалистов и сильных мира сего. Но как только глобалисты находят применение этим идеям, их тотчас озвучивают и запускают в серию. Так случилось, например, с водородным двигателем. Там, правда, серия еще не пахнет, но процесс пошел. Мировую общественность дурят, и не только в вопросе с пирамидами. Пусть это будет самый маленький обман. Вся мировая хронология требует немедленного пересмотра. Вся мировая история ждет правды. Здравомыслящий человек понимает, что история пишется людьми в угоду правящему классу. И назвать сегодня историю наукой как-то язык не поворачивается. Скорее творчеством, собирательством, сочинительством, как вам будет угодно, но не наукой. Нередко люди, пытающиеся сказать правду об истинной истории, плохо кончили, а их труды либо уничтожены, либо спрятаны до лучших времен. Президент фонда «Третье тысячелетие» Андрей Скляров со съемочной группой совершили несколько экспедиций в Египет. То, что они сняли в фильме «Загадки древнего Египта», потрясает воображение. Вывод, который делают исследователи, однозначен. Общество времен фараонов возникло на руинах более древней цивилизации. А академик Российской академии наук Городницкий на Российском съезде атлантологов отметил, что доказательства существования Атлантиды могут изменить концептуальное понимание развития природы и жизни на Земле. Этот вопрос настолько сложен и важен, что им надо заниматься на солидном научном уровне. Незнание законов мироздания всегда было сильнейшим тормозом для развития сознания на Земле. Незнание, переросшее в невежество, замкнуло кругозор миллионов на узком мирке сиюминутных забот. За ними они не видят истинных опасностей, не осознают, что сейчас как никогда возможна гибель Земли, что природные стихии могут быстро расправиться с хрупкими скорлупками цивилизации. Тому есть пример. Все самодовольство и гордость атлантов давно погребены под толщей океана. Пусть не пугают, но отрезвляют эти слова. Жизнь на Земле в опасности. Гибель планеты, которую строили миллионы разумных сознаний, разных иерархических планов и уровней, столь любимой высочайшими разумами, так жертвенно служившими ее процветанию и столько теперь отдающими для ее спасения, все еще остается суровой реальностью. Краеугольный камень мироздания – это эволюционное построение миров. Развитие Вселенной проходит бесконечные циклы, каждый из которых отвечает тому или иному уровню эволюционного витка. Шаг за шагом, период за периодом возводится бесконечная цепочка от низшего к высшему, от простейшего к сложному проходит все сущее, чтобы вернуться к первородному истоку, из которого все исходит и к которому после долгого развития все возвращается. Конечно, древние посвященные Египта знали великий закон, который правит всей Вселенной. Сама пирамида походила на символ горы с широким основанием и узкою вершиною. Среди толкований о пирамидах усмотрите одно, которое предусматривает три мира. Вершина – мир огненный, где все едино. Середина помещения – мир тонкий, где естества уже разделены. И низ – мир плотный. Это разделение достигает глубин. Так разделение ступеней между мирами обозначено символом пирамиды. Поистине, такой символ показателен. Мир плотный так разделяет естества, что даже трудно представить, как они сольются на огненной вершине. Но пирамида строилась для вершины. Основание ее полагалось только для сведения всех сторон гармонично и завершенно. Пусть каждый подумает, сколько раз точка вершины поместится в основании. Огненной точке нужно овладеть необузданными рудиментарными камнями на земной поверхности. Много справедливой заботы нужно приложить, чтобы сберечь огненное завершение. Нужно помнить о вершине. Нужно не огорчаться, что довольно разделены естества уже в тонком мире. Можно делить ребро пирамиды на 4 части. И на 5, и на 7, и на 8, и на многие другие деления. Но 3 основных мира – останутся основами. Можно представить себе поверх пирамиды видимой такую же, но невидимую, в расширенном понимании. Но это поверх земного языка. Сокровенное учение, которое несли миру в разные времена пророки и мудрецы, основатели религий и посвященные, ведет свое начало от знаний древних. Цепь знаний, давших учение бесконечно, и ведет она в будущее. Ничто сейчас, кажется, не напоминает обычному глазу обывателя приход нового мира и новых людей. Но листья деревьев упадают к сроку, и ласточка успевает к весне. Так и заповедное светлое будущее не за горами. В учении света Агни-йога есть слова предупреждения. Примеры бывшего научат осмотрительности. Образ гибели Атлантиды, нарушивший эволюционную цепь, теперь очень актуален. Пусть не пугают, но отрезвляют человечество эти слова.